Страница 310. Итак, несомненно, что, по крайней мере, в новейшей истории государство, политический строй является подчиненным, а гражданское общество, царство экономических отношений, решающим элементом. По старому взгляду на государство, разделявшемуся и Гегелем, оно считалось, наоборот, определяющим, а гражданское общество – определяемым элементом. Видимость этому соответствует. Подобно тому, как у отдельного человека для того, чтобы он стал действовать, все побудительные силы, вызывающие его действия, неизбежно должны пройти через его голову, должны превратиться в побуждение его воли, точно так же и все потребности гражданского общества, независимо от того, какой класс в данное время господствует, неизбежно проходят через волю государства, чтобы в форме законов получить всеобщее значение. Это формальная сторона дела, которая сама собой разумеется. Но спрашивается, каково же содержание этой только формальной воли, все равно отдельного лица или целого государства? Откуда это содержание берется? И почему желают именно этого, а не чего-либо другого? Ища ответа на этот вопрос, мы находим, что в новейшей истории государственная воля определяется в общем и целом изменяющимися потребностями гражданского общества, господством того или другого класса, а в последнем счете – развитием производительных сил и отношений обмена. Но если даже в наше новейшее время с его гигантскими средствами производства и сообщения государство не составляет самостоятельной области и не развивается самостоятельно, а и в существовании своем, и в своем развитии зависит в конечном счете от экономических условий жизни общества, то тем более это имеет силу по отношению ко всем прежним временам, когда еще не было таких богатых средств производства материальной жизни людей, и когда, следовательно, необходимость этого производства неизбежно должна была в еще большей степени господствовать над людьми. Если даже теперь, в эпоху крупной промышленности и железных дорог, государство в целом является лишь выражением в концентрированной форме экономических потребностей класса, господствующего в производстве, то еще неизбежнее была такая его роль в ту эпоху, когда всякое данное поколение людей должно было тратить гораздо большую часть приходящегося на его жизнь времени для удовлетворения своих материальных потребностей, и когда оно, стало быть, зависело от них гораздо больше, чем зависим мы теперь. Страница 311. Изучение истории прежних эпох убедительнейшим образом подтверждает это, как только оно обращает серьезное внимание на эту сторону дела. Но, разумеется, здесь мы не можем пускаться в подобные исследования. Если государство и государственное право определяются экономическими отношениями, то само собой понятно, что теми же отношениями определяется и гражданское право, роль которого в сущности сводится к тому, что оно санкционирует существующие при данных обстоятельствах нормальные экономические отношения между отдельными лицами. Но форма, в которой дается эта санкция, может быть очень различна. Можно, например, как это произошло в Англии в соответствии со всем ходом ее национального развития, сохранять значительную часть форм старого феодального права, вкладывая в них буржуазное содержание и даже прямо подсовывать буржуазный смысл под феодальное наименование. Но можно также, как это произошло в континентальной Западной Европе, взять за основу первое всемирное право общества товаропроизводителей, то есть римское право, с его непревзойденной по точности разработкой всех существенных правовых отношений простых товаровладельцев – покупатель и продавец, кредитор и должник, договор, обязательства и так далее. При этом можно на потребу еще мелкобуржуазного и полуфеодального общества или просто судебной практикой, не завести это право до уровня этого общества, общегерманское право. Или же с помощью якобы просвещенных, морализирующих юристов переработать его в особый свод законов, который соответствовал бы указанному уровню развития общества, и который при этих обстоятельствах будет плох также и в юридическом отношении. Прусское право. Можно, наконец, после Великой буржуазной революции создать на основе все того же римского права такой классический свод законов буржуазного общества, как французский код сивиль, гражданский кодекс. Если, стало быть, нормы гражданского права представляют собой лишь юридическое выражение экономических условий общественной жизни, то они, смотря по обстоятельствам, могут выражать их иногда хорошо, а иногда и плохо. В лице государства перед нами выступает первая идеологическая сила над человеком. Общество создает себе орган для защиты своих общих интересов от внутренних и внешних нападений. Этот орган есть государственная власть. Страница 312. Едва возникнув, он приобретает самостоятельность по отношению к обществу, и тем более успевает в этом, чем более он становится органом одного определенного класса, и чем более явно он осуществляет господство этого класса. Борьба угнетенного класса против господствующего неизбежно становится политической борьбой, борьбой прежде всего против политического господства этого класса. Сознание связи этой политической борьбы с ее экономической основой ослабевает, а иногда и теряется совсем. Если же оно не совсем исчезает у самих участников борьбы, то почти всегда отсутствует у историков. Из древних историков, которые описывали борьбу, происходившую в недрах Римской Республики, только Аппиан говорит нам ясно и отчетливо, из-за чего она в конечном счете велась. Из-за земельной собственности. Аппиан. Конец первого века, 70-е годы второго века. Древнеримский историк. Но став самостоятельной силой по отношению к обществу, государство немедленно порождает новую идеологию. У политиков по профессии, у теоретиков государственного права и у юристов, занимающихся гражданским правом, связь с экономическими фактами теряется окончательно. Поскольку в каждом отдельном случае экономические факты, чтобы получить санкцию в форме закона, должны принимать форму юридического мотива, и поскольку при этом следует, разумеется, считаться со всей системой уже существующего права, постольку теперь кажется, что юридическая форма – это все, а экономическое содержание – ничто. Государственное и гражданское право рассматриваются как самостоятельные области, которые имеют свое независимое историческое развитие, которые сами по себе поддаются систематическому изложению и требуют такой систематизации путем последовательного искоренения всех внутренних противоречий. Идеология еще более высокого порядка, то есть еще более удаляющиеся от материальной и экономической основы, принимают форму философии и религии. Здесь связь представлений с их материальными условиями существования все более запутывается, все более затемняется промежуточными звеньями. Но все-таки она существует. Как вся эпоха Возрождения, начиная с середины XV века, так и вновь пробудившаяся с тех пор философия, была в сущности плодом развития городов, то есть бюргерства. Философия лишь по-своему выражала те мысли, которые соответствовали развитию мелкого и среднего бюргерства в крупную буржуазию. Это ясно выступает у англичан и французов прошлого века, которые часто были столько же экономистами, сколько и философами. относительно гегелевской школы, мы показали это выше. Страница 313. Бросим, однако, беглый взгляд и на религию, которая всего дальше отстоит от материальной жизни и кажется наиболее чуждой ей. Религия возникла в самые первобытные времена, из самых невежественных, темных, первобытных представлений людей о своей собственной и об окружающей их внешней природе. Но раз возникнув, всякая идеология развивается в связи со всей совокупностью существующих представлений, подвергая их дальнейшей переработке, иначе она не была бы идеологией, то есть не имела бы дела с мыслями, как с самостоятельными сущностями, которые обладают независимым развитием и подчиняются только своим собственным законам. Тот факт, что материальные условия жизни людей, в головах которых совершается этот мыслительный процесс, в конечном счете определяют собой его ход, остается неизбежно у этих людей неосознанным, ибо иначе пришел бы конец всей идеологии. Эти первоначальные религиозные представления, по большей части общие каждой данной родственной группе народов, после разделения таких групп развиваются у каждого народа своеобразно, соответственно выпавшим на его долю жизненным условиям. У одного ряда таких групп народов, именно у арийского, так называемого индоевропейского, процесс этого развития подробно исследован сравнительной мифологией. Боги, созданные таким образом у каждого отдельного народа, были национальными богами, их власть не переходила за границы охраняемой ими национальной области, по ту сторону которой безраздельно правили другие боги. Все эти боги жили в представлении людей лишь до тех пор, пока существовала создавшая их нация, и падали вместе с ее гибелью. Старые национальности погибли под ударами Римской мировой империи, экономических условий возникновения которой мы не можем здесь рассматривать. Старые национальные боги пришли в упадок. Этой участи не избежали даже римские боги, скроенные по узкой мерке города Рима. Потребность дополнить мировую империю мировой религией ясно обнаруживается в попытках ввести в Риме поклонение наряду с местными всем сколько-нибудь почтенным чужеземным богам. Но подобным образом императорскими декретами нельзя создать новую мировую религию. Новая мировая религия христианства уже возникла в тиши из смеси обобщенной восточной, в особенности еврейской теологии, и вульгаризированной греческой, в особенности стоической философии. Лишь путем кропотливого исследования можем мы узнать теперь, каков был первоначальный вид христианства, потому что оно перешло к нам уже в том официальном виде, какой придал ему Никейский собор, приспособивший его к роли государственной религии. Никейский собор. Первый так называемый Вселенский собор епископов Христианской Церкви Римской империи, созванный в 325 году императором Константином I в городе Никее в Малой Азии. Собор выработал обязательный для всех христиан символ веры, основные положения вероучения ортодоксальной христианской церкви, непризнание которого каралось как государственное преступление. Страница 314. Но, во всяком случае, тот факт, что уже через 250 лет оно стало государственной религией, достаточно показывает, до какой степени соответствовало оно обстоятельствам того времени. В средние века, в той же самой мере, в какой развивался феодализм, христианство принимало вид соответствующей ему религии с соответствующей феодальной иерархией. А когда окрепло бюргерство, в противоположность феодальному католицизму, развелась протестантская ересь, сначала у альбегойцев в Южной Франции, в эпоху высшего расцвета ее городов. Альбегойцы — религиозная секта, широко распространенная в XII-XIII веках в городах Южной Франции и Северной Италии. Главным очагом ее был южно-французский город Альби. Альбигойцы, выступавшие против пышных католических обрядов и церковной иерархии, выражали в религиозной форме протест торгово-ремесленного населения городов против феодализма. К ним присоединилась часть южно-французского дворянства, стремившегося секуляризировать церковные земли. Папа Иннокентий III организовал в 1209 году крестовый поход против альбигойцев. В результате 20-летней войны и свирепых репрессий их движение было подавлено. Средние века присоединили к теологии и превратили в ее подразделение все прочие формы идеологии – философию, политику, юриспруденцию. Вследствие этого всякое общественное и политическое движение вынуждено было принимать теологическую форму. Чувства масс вскормлены были исключительно религиозной пищей. Поэтому, чтобы вызвать бурное движение, необходимо было собственные интересы этих масс представлять им в религиозной одежде. И подобно тому, как бюргерство с самого начала создало себе придаток в виде не принадлежавших ни к какому определенному сословию неимущих городских плебеев, паденщиков и всякого рода прислуги, предшественников позднейшего пролетариата, так и религиозная ересь уже очень рано разделилась на два вида – бюргерско-умеренный и плебейски-революционный, ненавистный даже и бюргерским еретикам. Неистребимость протестантской ереси соответствовала непобедимости поднимавшегося бюргерства. Когда это бюргерство достаточно окрепло, его борьба с феодальным дворянством, имевшая до тех пор по преимуществу местный характер, начала принимать национальные масштабы. Первое крупное выступление произошло в Германии, так называемая реформация. Бюргерство не было еще достаточно сильно и развито, чтобы объединить под своим знаменем все прочие мятежные сословия плебеев в городах, низшее дворянство и крестьян в деревне. Прежде всех потерпело поражение дворянство. Поднялось крестьянское восстание, представляющее собой высшую точку всего этого революционного движения. Но города не поддержали крестьян, и революция была подавлена войсками владетельных князей, которые воспользовались всеми ее выгодными последствиями. С тех пор на целых три столетия Германия исчезает из числа стран, самостоятельно и активно действующих в истории. Но наряду с немцем Лютером выступил француз Кальвин. С чисто французской остротой выдвинул он на первый план буржуазный характер реформации, придав церкви республиканский демократический вид. Страница 315. Между тем, как лютеранская реформация в Германии вырождалась и вела страну к гибели, кальвинистская реформация послужила знаменем республиканцам в Женеве, в Голландии и в Шотландии, освободила Голландию от владычества Испании и Германской империи и доставила идеологический костюм для второго акта буржуазной революции, происходившего в Англии. Здесь кальвинизм явился подлинной религиозной маскировкой интересов тогдашней буржуазии, поэтому он и не добился полного признания после революции 1689 года, окончившейся компромиссом между частью дворянства и буржуазии. Речь идет о государственном перевороте 1688 года в Англии, приведшим к изгнанию Якова II Стюарта и провозглашению в 1689 году английским королем штатгальтера Голландской республики Вильгельма III Оранского. С 1689 года в Англии утвердилась конституционная монархия, основанная на компромиссе между земельной аристократией и крупной буржуазией. Восстановлена была английская государственная церковь, но уже не в прежнем своем виде, не в виде католицизма с королем, играющим роль папы. Теперь она была сильно окрашена кальвинизмом. Старая государственная церковь праздновала веселое католическое воскресенье и преследовала скучное воскресенье кальвинистов. Новая, проникнутая буржуазным духом, ввела именно это последнее, еще и поныне украшающее Англию. Во Франции в 1685 году кальвинистское меньшинство было подавлено, обращено в католичество или изгнано. В 1685 году в обстановке усилившихся с 20-х годов XVII века политических и религиозных преследований гугенотов, протестантов-кальвинистов, Людовик XIV отменил изданный в 1598 году Нантский эдикт, предоставлявший свободу вероисповедания и богослужения гугенотам. В результате отмены Нантского эдикта несколько сот тысяч гугенотов эмигрировали из Франции. Но к чему это повело? Уже тогда свободомыслящий Пьер Бейль был в расцвете своей деятельности, а в 1694 году родился Вольтер. Насильственные меры Людовика XIV только облегчили французской буржуазии возможность осуществить свою революцию в нерелигиозной, исключительно политической форме, которая одна лишь и соответствовала развитому состоянию буржуазии. Бейль, Пьер, 1647-1706 годы. Французский философ-скептик, критик религиозного догматизма. Людовик XIV, 1638-1715 годы. Французский король с 1643 по 1715 год. Вместо протестантов в национальных собраниях заседали свободомыслящие. Это означало, что христианство вступило в свою последнюю стадию. Оно уже не способно было впредь служить идеологической маскировкой для стремлений какого-нибудь прогрессивного класса. Оно все более и более становилось исключительным достоянием господствующих классов, пользующихся им просто как средством управления, как уздой для низших классов. При этом каждый из господствующих классов использует свою собственную религию. Землевладельцы-дворяне – католический иезуитизм или протестантскую ортодоксию, либеральные и радикальные буржуа – рационализм. Вдобавок, на деле оказывается совершенно безразличным, верят или не верят сами эти господа в свои религии. Мы видим, стало быть, что раз возникнув, религия всегда сохраняет известный запас представлений, унаследованный от прежних времен, так как во всех вообще областях идеологии традиция является великой консервативной силой. Но изменения, происходящие в этом запасе представлений, определяются классовыми, следовательно, экономическими отношениями людей, делающих эти изменения. И этого здесь достаточно. Страница 316. В предшествующем изложении можно было дать только общий очерк Марксова понимания истории и самое большее пояснить ее некоторыми примерами. Доказательства истинности этого понимания могут быть заимствованы только из самой истории, и я вправе сказать здесь, что в других сочинениях приведено уже достаточное количество таких доказательств. но это понимание наносит философии смертельный удар в области истории, точно так же, как диалектическое понимание природы делает ненужной и невозможной всякую натурфилософию. Теперь задача в той и в другой области заключается не в том, чтобы придумывать связи из головы, а в том, чтобы открывать их в самих фактах. За философией, изгнанной из природы и из истории, остается таким образом еще только царство чистой мысли, поскольку оно еще остается. Учение о законах самого процесса мышления, логика и диалектика. После революции 1848 года образованная Германия дала отставку теории и перешла на практическую почву. Основанные на ручном труде мелкие промысел и мануфактура уступили место настоящей крупной промышленности. Германия снова появилась на мировом рынке. Новая малогерманская империя устранила, по крайней мере, самые вопиющие из тех препятствий, которые создавались на пути этого развития существованием множества мелких государств, остатками феодализма и бюрократической системой управления. Имеется в виду Германская империя, основанная в январе 1871 года под гегемонией Пруссии и не включавшая в свой состав Австрию. Но в той же мере, в какой спекуляция, покидая кабинеты философов, воздвигала себе храм на фондовой бирже, в той же мере и образованная Германия теряла тот великий интерес к теории, который составлял славу Германии в эпоху ее глубочайшего политического унижения. Интерес к чисто научному исследованию, независимо от того, будет ли полученный результат практически выгоден или нет, противоречит ли он полицейским предписаниям или нет. Правда, официальное немецкое естествознание стоит еще на высоте своего времени, особенно в области частных исследований. Но по справедливому замечанию американского журнала Science, решающие успехи в деле исследования великой связи между отдельными фактами и в деле обобщения этой связи в законы достигаются теперь преимущественно в Англии, а не в Германии, как прежде. Страница 317. Что же касается исторических наук, включая философию, то здесь, вместе с классической философией, совсем исчез старый дух ни перед чем не останавливающегося теоретического исследования. Его место заняли скудоумный эклектизм, боязливая забота о местечке и доходах, вплоть до самого низкопробного карьеризма. Официальные представители этой науки стали откровенными идеологами буржуазии и существующего государства, но в такое время, когда оба открыто враждебны рабочему классу. И только в среде рабочего класса продолжает теперь жить, не зачахнув, немецкий интерес к теории. Здесь уже его ничем не вытравишь. Здесь нет никаких соображений о карьере, о наживе и о милостивом покровительстве сверху. Напротив, чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих. Найдя в истории развития труда ключ к пониманию всей истории общества, новое направление с самого начала обращалось преимущественно к рабочему классу и встретило с его стороны такое сочувствие, какого оно не искало и не ожидало со стороны официальной науки. Немецкое рабочее движение является наследником немецкой классической философии.